Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 232-й выпуск подкаста «Теория большой бороды». Его веду для вас, как и всегда, я, Антон Пузняков, и уже не знаю, в который раз с нами записывается Никита Люшкевич. Привет!
Ты можешь, на самом деле, наверное, так тоже говорить, типа, ну, как и всегда, Антон Пузняков и Никита Люшкевич.
Ну да, ты, по-моему, в такой уже отрыв ушел, что тебя можно соведущим на полставки считать. Но чего мы тут, собственно, сегодня собрались? Никита у нас известен тем, что периодически любит в какую-нибудь дичь углубиться и начать в ней разбираться. И вот, собственно, последнее его увлечение, хотя, может, не последнее, я не знаю, может, ты с тех пор опять уже куда-то успел нырнуть, но, значит, ты решил понять, чем живут сегодняшние уфологи, и сегодня мы об этом и поговорим, потому что это один из вопросов, который так или иначе возникает, когда мы говорим о теме космоса, там всякие летающие тарелки, неопознанные летающие объекты, инопланетяне и вот это все. Так что давай, наверное, попробуем разобраться, что такое уфология, зачем она нужна или не нужна, и есть ли все-таки хорошие уфологи, а не только плохие.
Да, давай попробуем разобраться. Ну, сначала давай по терминологии пробежимся, чтобы сразу все поняли, о чем мы будем говорить дальше. Неопознанный летающий объект — это как следует из этой фразы, это какой-то летающий объект, который, в общем-то, нами по какой-то причине не опознан. Это вот если как бы сухо, без фантазии относиться к этому термину. Его можно применять ко всему, например, к какой-нибудь непонятной пляме на вашей фотографии, либо к какой-то точке в небе, которая летит, светится, и вы пока что еще не поняли, что это такое, в силу того, что... Ну, обычно это происходит в силу того, что у нас недостаточно данных об этом объекте. Если речь идет обо мне просто как обывателя, скорее всего, просто я не знаю, что это такое, и мой опыт, жизненный опыт, не помогает мне в данный момент прямо сейчас понять, что это такое. Принято такие штуки называть НЛО. Теперь о проблемах с этой терминологией. Любители видеть во всем летающие тарелки используют термин НЛО для описания вот этой своей любви. То есть очень многие почему-то используют логику. Я не понимаю, что это такое, но это точно инопланетяне. Как они в одном предложении два утверждения совмещают, я не понимаю. И мне действительно интересно, почему это происходит. И вот как бы сейчас мы об этом сегодня будем говорить. О том, почему это происходит, мы вряд ли, конечно, это поймем, потому что это очень глубокий вопрос. Он связан с каким-то количеством, наверное, каких-то когнитивных искажений. Ну, в общем, у него бэкграунд такой очень-очень серьезный. Но попробуем немножко пообщаться сегодня об уфологах.
Ну, то есть, давай начнем, наверное, действительно с того, что, в принципе, ничего такого конспирологического в слове «неопознанный летающий объект», да, в словосочетании, нет. Это на какой-нибудь той же военной терминологии вполне. То есть, если пилот видит что-то, что он не может опознать, как какой-нибудь конкретный там самолет или что-нибудь еще, это просто какой-то неопознанный летающий объект, который вполне может быть опознан как нечто обычное и абсолютно нормальное. И действительно... В культуре как-то отождествляется НЛО, летающие тарелки, хотя на самом деле летающие тарелки составляют примерно 0% от всех известных нам неопознанных летающих объектов.
Есть на самом деле даже статистика познания таких вещей, то есть это вот сразу слово о хороших уфологах и плохих уфологах. То есть, в общем-то, если с головой в эту тему не окунуться и не посмотреть со стороны на уфологическую тусовочку, может казаться, что это тусовка каких-то безумцев, либо любителей фэнтези там, или фантастики, которые вот видят везде просто то, что они хотят. Ну, на самом деле, немножко не так. Есть люди, которые в этой тусовочке, которые довольно серьезно относятся к своему увлечению. Естественно, мотивация этих людей — это их вера в то, что вот то самое «I want to believe». «I want to believe» в то, что какой-то процент из сообщений о летающих тарелках, об НЛО действительно окажется сообщениями летающих тарелок. Но это люди, которые, в общем, довольно вдумчиво относятся к своему увлечению, и в первую очередь они очень тщательно стараются отделить те сообщения, где понятно, где можно объяснить, что за непознанный летающий объект, который мы видим, а тех сообщений, где действительно, в общем-то, у нас недостаточно информации, и с ними уже пытаться как-то всерьез работать, ну, там, с точки зрения своей какой-то уфологии. Вот для меня хороший уфолог — это тот уфолог, который не включает сразу логику. Я не знаю, что это такое, но это обязательно инопланетяне, пытается разобраться действительно в том, что он видит. Я могу привести реально хороший пример. Вот недавно относительно у нас в чатике с нашими читателями парень, по-моему, из города Барановичи, принес видео. Он принес видео, на котором, во-первых, были летающие под фонарем при сильном ветре просто капли воды. Он почему-то был уверен, что эти капли воды — это не что иное, как какие-то вещества, которые распыляют, не знаю кто, тайное правительство. Привет, любители хемтрейлов. А во-вторых, его очень смущали какие-то световые столбы вдалеке, которые он видел со своего балкона, и он почему-то был уверен, что это тоже как-то связано с чем-то, с какими-то инопланетянами. Я не понимаю, почему он на следующий день не поехал туда и не посмотрел, что может быть источником этих столбов. Скорее всего, он нашел бы там придорожное кафе, какое-нибудь место, где делают какие-то вечеринки, может, свадьбы играли люди, они включили фонари. Он решил это сразу интерпретировать и бегать с этим видео по интернету, рассказывая всем, что он видел что-то таинственное, загадочное, это точно инопланетяне. Это плохой пример. Это плохие уфологи. Хорошие уфологи, например, вот недавно я нашел форум UFO.com. Это форум исследователей аномальных явлений. Это именно белорусское подразделение. По-моему, они в России еще есть. И, в общем, мне про этих ребят рассказали. И у них очень хороший костяк, который действительно 95%, примерно 95% сообщений, которые к ним поступают, они очень тщательно отрабатывают и находят их причину. В общем-то, это действительно круто, потому что это приучает какой-то последовательности в действиях, последовательному мышлению, критическому мышлению. Вот это хорошие уфологи. Таких уфологов даже приятно читать. В общем-то, есть несколько аккаунтов таких западных чуваков, которые занимаются разборкой таких видео. И всем рекомендую их читать. И у вас возникнет намного меньше вопросов о том, что вы видите на небе в тот или иной момент.
Ну, то есть, грубо говоря, первая фаза работы с неопознанными летающими объектами — это какая-то рациональная попытка их все-таки опознать, а не сразу записывать в какую-то...
Конечно. Первая фаза вообще в любом случае, когда вы видите что-то, чего вы не понимаете, попробуйте мыслить в сторону «Окей, а теперь давайте попробуем разобраться с этим, давайте попробуем понять, что это такое». Я сам несколько раз такие штуки очень успешно проворачивал. Например, видео о таинственном свете в небе над Минском. Было такое видео. Я с ребятами, мы связались с автором этого видео, узнали направление съемки, мы точно знали время и дату съемки. И, в общем-то, именно там, где на видео было это таинственное свечение, довольно яркое, в это время, в этот день находилась Луна. Ну, скорее всего, это была просто луна за облаками. Вообще, тут никакой таинственности нет. За плотным-плотным одеялом ночных облаков, в котором проявился какой-то неправильный просвет, человек увидел странное свечение, и его мозг не смог это сопоставить, даже мой мозг сначала не смог это сопоставить с какими-то знакомыми, понятными мне паттернами. Ну, в общем-то, это, в принципе, оказалась банальная луна за плотной пеленой облаков, где вдруг появился небольшой просвет, через который она выглянула.
Ну, еще же недавно были истории замечательные, когда у нас запускают ракеты рано-рано утром. Вот, в частности, это было несколько раз с Falcon 9, когда у нас взлетает ракета, и, соответственно, когда она набирает какую-то высоту, то ее начинает подсвечивать солнце. И, соответственно, выхлопы, которые после нее остаются, тоже начинают подсвечиваться и таким светящимся следом остаются в небе. И много очень было звонков, когда такое происходило. Люди звонили в службы спасения, говорили, ай-яй, сейчас, значит, тоже какие-нибудь пришельцы. Ну, хотя, наверное, опять же, это тоже такое, наверное, мне кажется, не очень справедливое стигматизирование таких вообще любых сообщений о каких-то неопознанных летающих объектах, что, мол, сразу их люди записывают в какие-то летающие тарелки инопланетяне. То есть вообще сообщить о том, что в небе какая-то непонятная хрень, если ты ее не понимаешь, это абсолютно рациональное и правильное действие, которое, как мне кажется, ты можешь сделать, если сам разобраться не можешь. То есть в этом ничего такого, когда... Просто знаешь, ну как-то принято издеваться над такими людьми. Вот, типа, не поняли, что это ракета взлетает, позвонили, мол, в полицию, ай-яй-яй, дурачки. Но, блин, во-первых, не все должны знать, что ракета взлетает, не все должны знать, что такой эффект существует. И абсолютно нормальная реакция, мне кажется.
Все верно, все правильно, и вообще судить других людей — это плохая история, а надо помогать им разбираться, конечно.
Я тебе больше скажу, вот буквально за несколько дней до этого выпуска, как мы с тобой записываем, мне на почту, куда мне пишут вопросы наши слушатели, прислал слушатель, значит, рассказ про то, что он видел в небе какой-то неопознанный летающий объект, это была какая-то светящаяся точка, которая путешествовала не по прямой линии, неравномерно, а там зависала над какими-то местами, потом резко двигалась в одну, в другую сторону, и это тоже он достаточно рационально подходит к этому моменту, то есть он даже выложил какие-то фотки, к сожалению, с мобильного телефона, поэтому в темноте качество оставляет желать лучшего, и что-то понять, наверное, на них достаточно сложно, но вот он пришел к выводу, что, значит, это, скорее всего, не самолет, потому что самолеты можно оттрекать, и они, в принципе, лететь должны как-то прямо и по какой-то определенной траектории, вряд ли они будут там зависать на несколько минут, и потом дергаться из стороны в сторону. Это не какой-нибудь китайский фонарик, который, кстати, тоже вполне часто можно принимать за какой-то неопознанный летающий объект.
Да, особенно когда их несколько, они синхронно летят, и это очень красиво, и на видео это смотрится иногда как огни большого темного космического корабля.
Ну, тут даже не столько космического корабля, а потому что
корабля,
маленький яркий объект, который находится относительно недалеко, очень сложно отличить от большого яркого объекта, который находится достаточно далеко, без специальной оптики и так далее. Вот. То есть он еще пишет, что это вряд ли был спутник, потому как спутники не так двигаются, что для квадрокоптера и вертолета слишком долго находился в одном месте. И, в общем, все эти варианты он перебрал и в итоге как бы не смог найти адекватного ответа. Я им вряд ли смогу помочь в данном контексте, потому что нужно, наверное, что-то, какую-то больше информации иметь, чтобы к каким-то выводам приходить. Однако... Ну, тот факт, что идет вот этот перебор, который начинается с рациональных объяснений, вот это, опять же, это правильный путь, которому нужно... То есть, на самом деле, в небе постоянно какая-нибудь хрень летает. Особенно с, там, с теми же квадрокоптерами, их очень часто можно принимать, особенно издалека, за какую-то точку, которая достаточно быстро и резко движется в разные стороны, там, зависает и так далее. Сейчас всяких летающих штук просто пруд пруди.
Все так. Ну, и еще, конечно, проблему для нашей кукушечки создает незнакомый контекст очень часто. То есть вещи, которые кажутся нам привычными в одном условии, в одних условиях, например, мы довольно часто видим какую-то местность, к примеру, днем, либо всматриваемся с этой точки перспективы и хорошо узнаем детали только отдельной части этой местности днем. Если мы видим тот же пейзаж, например, ночью, и начинаем прилагать те же усилия для того, чтобы идентифицировать какие-то вещи, довольно часто тут тоже возникают такие в голове искажения. То есть вот буквально сегодня я видел пример, когда люди принимали за огни в небе огни в море. То есть это были просто огни кораблей, которые находились далеко в море, и ночью, когда ты не видишь вот этой вот границы между морем и небом, их действительно можно посчитать на видеозаписи, что они находятся наверху, что они находятся в атмосфере, над уровнем моря. Но, по сути, где-то высоко в атмосфере. Но, по сути, это были просто корабли, огни кораблей, которые проходили где-то далеко, далеко от наблюдателя. То есть реальное изменение контекста вносит создает очень большую проблему для интерпретации нашей головы какой-то картиночки. И то, что нам кажется привычным, тем более если речь идет о каких-то далеких расстояниях и перспективе, обычно-то, в общем-то, мы в бытовой жизни с такими расстояниями, ну, не часто имеем дело, тут начинается иногда проблема. Особенно если речь идет об оптике, особенно речь идет о каких-то, не знаю, камерах с узким углом обзора. Ну, в общем, нет ничего удивительного, что некоторые люди просто не узнают знакомые вещи. В общем-то, это довольно частая история, конечно.
Кстати, интересная статистика. Есть какая-нибудь по количеству сообщений об НЛО в дневное и в ночное время? Как оно сопоставляется? Потому что кажется, что в ночное время их должно быть гораздо больше.
Ну, вообще, конечно, есть. Надо просто... Я не очень сильно задавался этим вопросом, но вот эти вот ребята, Уфаком или, допустим, тот же американский Муфон, по-моему, у них есть такая организация, которая, в принципе, тем же занимается. Они пытаются... Это уфологи, которые пытаются объяснять, в первую очередь, те кейсы, которые им присылают, чтобы отсеивать сразу те вещи, которые, в общем-то, в конце концов, можно объяснить чем-то привычным. У них, конечно, такая статистика есть. Надо погуглить. И тут, понимаешь, тут есть другая интересная статистика. Чем дальше во времени, тем меньше становится сообщений о тех самых летающих тарелках. Потому что уфология — это такая штука, которая, конечно, тоже изменяется со временем. И характер этих сообщений, он со временем тоже изменяется. То есть если на заре, ну, там, в конце 20 века, может быть, даже в начале 21 века, когда еще сама по себе цифровая съемка не стала чем-то настолько обыденным и частью нашей жизни, как там, не знаю, чайник, электрочайник, сообщений о летающих тарелках и вот именно какие-то видео и фотоматериалов их было намного больше. Сейчас их становится меньше. Вот это реально факт. И, естественно, их я видел, кстати, такой вопрос поднимали на форуме Уфаком. У них был очень странный ответ. Они попытались объяснить, почему это происходит. Они пришли к выводу, что в Европе и США сейчас выросло социальное напряжение, поэтому их стало меньше. Что к чему, я не понял, но как бы вот так. Конечно, как мне кажется, тут дело в абсолютно другом. Дело в том, что цифровая фотосъемка стала для нас ближе. Люди, которые раньше были исключительно далеки от принципов работы фотокамер, начинают понимать, как это происходит в какой-то степени. И, в общем-то, в этом просто становится меньше неизвестно. Вот и все. А какими-то подделками сейчас кого-то очень сложно удивить. Люди, мне кажется, даже большинство уфологов отлично понимают, где их пытаются обмануть компьютерной графикой либо какими-то средствами монтажа. И, в общем-то, это просто больше не работает.
Ну, помимо прочего, мне кажется, не только наличие у тебя в кармане постоянно цифрового фотоаппарата сыграло такую роль, но и, в частности, общедоступность интернета, потому что как только ты выкладываешь какую-то подобную штуку в сеть, в какой-нибудь там Twitter, Facebook или где-нибудь еще, сразу приходят люди, которые... Ну, могут найти адекватное объяснение этому. Может быть, не сразу, может быть, их будет меньшинство, но тем не менее. А просто доступность информации, глобализация, которую принесла за собой сеть, она, в частности, дала доступ людям, которые могут это дело достаточно аргументированно объяснить, доступ до таких штук. И если раньше это все варилось в своих информационных пузырях, в которых люди где-нибудь там что-нибудь увидели, и пошло-поехало дальше, распространяется через сарафанное радио, понятное дело, испорченный телефон, все это дело искажается в процессе и становится слухом, какая-нибудь газетенка желтая растиражировала этот момент, вот тебе, пожалуйста, уже еще один толчок такому слуху, а в газете ты че, в газете ты комментарий не оставишь, который увидят все. А сейчас ты на любом, если какой-нибудь сайт публикует что-нибудь там, я не знаю, про Нибиру, ну, допустим, какой-то более-менее приличный сайт, оступился и такое сделал, сразу придут люди и скажут: ребят, вы чё? Вы в своем уме? И это можно будет увидеть всем. А я же говорю, а когда это шло дело в одностороннем порядке, мне кажется, просто было проще такие штуки распространять, и, соответственно, не было вот этого, знаешь, как-то специи-скептицизма, добавленного в комментариях и в обсуждениях, которые тоже всем доступны.
Да, путей для распространения информации становится больше, соответственно, и запрос уфологов растет. Теперь нужно что-то более правдоподобное для того, чтобы сам уфолог в это поверил. И пришлось это все обсуждать. Ну, то есть была какая-то возможность это все обсуждать. Потому что, конечно, сейчас многими этими вещами уже прям никого не удивить. Меня удивительно то, каким образом вообще вся эта
история, как уфология эволюционировала. Есть вообще, кстати, на эту тему прекрасная, прекрасная лекция. Она вышла... Я тебе потом скину ссылочку, может быть, если ты не видел, чтобы ты потом шоу-ноты закинул. На Anthropogenes.ru в середине июня. Это была лекция Дмитрия Вибы, российского астронома. Она была как раз об уфологии. И, в общем-то, там он довольно хорошо по всей той истории пробежался, о том, почему уфология, в конце концов, не стала наукой и не смогла бы стать. В общем-то, скорее всего, из-за вот этого вот своего замечательного подхода с попыткой подогнать все под желаемый результат. И там он прошелся по поздней эволюции уфологии и о том, почему вот как сейчас вот мы, почему сейчас все меньше... вот таких прямых якобы фотосвидетельств и видеосвидетельств летающих-то, именно летающих тарелок, летающих где-то там наверху и вот тут следящих за нами. Но на самом деле уфология это по сути, еще до термина появления уфологии в какой-то степени эволюционировала. То есть вот это то, о чем мы говорили частично, когда мы общались про лунный заговор, примерно в начале 20 века. Ну, то есть вообще представление людей о гостях из... с других планет, откуда-то из космоса, оно со временем, вот именно оно со временем эволюционировало. В начале 20 века это были развитые марсиане, которые обязательно сейчас к нам прилетят с войной и поработят нас. То есть и это всегда какое-то отражение популярной культуры. В начале 20 века популяризацией этих вещей занимался Старик Лоубл. Была та же постановка «Война миров», там другие были постановки на тему марсиан. В общем, вот этот вот образ марсиан, которые сейчас к нам прилетят и что-то с нами сделают, он был довольно популярен в массовом сознании. Люди себе представляли это вот таким вот образом. А когда мы хорошенько уже начали исследовать Солнечную систему, отсняли довольно близко Луну, Марс, другие планеты, даже какие-то фотографии передали с поверхности, и стало абсолютно очевидным, что, ну, нет там ничего, никто нам оттуда к нам не прилетит, и никакой угрозы оттуда точно человеку нет, появились наши маленькие серые друзья на летающих тарелках, которые летают фиг пойми как, ну, и они-то прилетают откуда-то издалека, уже, скорее всего, не Солнечной системы. И это... уфология, она, вот это вот представление о визитерах, оно шагнуло опять дальше в сторону куда-то непознанного, знаешь, в сторону того, где тебя за руку не поймают. Ну, как бы, может быть, там-то кто-то есть, оттуда, да, почему они не могут летать. А сейчас она снова эволюционирует, опять же, потому что информация распространяется лучше. Люди лучше понимают, как работает фото-видеотехника. Тебе быстрее объяснят, почему вот это чушь, и тут можно объяснить это нормальным доступным языком. И в какой-то момент поиск уфологов перетек в снимки космических аппаратов. Они еще там классно теперь артефакты и думают, что это корабли пришельцев.
Ну, кстати, вот этот вот образ пришельцев – это отдельная тема, как он действительно менялся со временем, как он подавался в различных фантастических произведениях, ну, не только фантастических, а как вот эти вот вообще пришли к нам в популярную культуру маленькие зеленые человечки.
А потом серые, они серыми потом стали.
Да, потом они стали серыми. По-моему, это же все зеленые человечки, вообще, насколько я знаю, из розового пошли. Я, честно говоря, не знаю, почему именно вот в таком виде и кто утвердил этот образ. Наверняка их было несколько вариантов, просто один прилип к вот этой теме и начал потом тиражироваться и в фильмах, и в куче пародий. Ну и сейчас, как правило, когда инопланетянина пытаются, значит, нам нарисовать, это такой гуманоид с вытянутой головой. Ну, мне кажется, что это, наверное, как представление, куда, наверное, мог бы эволюционировать человек. Ну, то есть ему со временем станут меньше нужны физические какие-то штуки, то есть у него станут тоненькие ручки, тоненькие ножки, маленькое тельце, но очень большая голова, потому что в голове, как известно, мозг, а еще я в нее ем. Вот. Но на самом деле это же чертовски антропоцентричный какой-то, какая-то картина.
Ну да, вообще это все странно. То есть тут как бы в уфологии на то... что что-то не так, должно подтолкнуть даже то, что летающие тарелки и образ этих инопланетян они практически всегда слишком похожи на что-то, что форсится нашей популярной культурой. Либо они вообще почему-то похожи на что-то слишком человеческое. У меня есть лучший друг, который уверен, что он 3 раза в жизни видел летающую тарелку. Его не смущает то, что это вроде бы как бы довольно редкое явление, и, видимо, он избранный, если он 3 раза видел. Но 2 случая мы с ним разобрали. Первым оказался, мы даже дату точно там вычислили, первым оказался как раз таким вот последствием ракетного запуска. Второй, скорее всего, это были либо китайские фонарики, либо парашютисты с фонариками. Парашютисты в западных странах любят прыгать с фонариками. И, в общем-то, довольно часто они оказываются как раз причиной уфологических кейсов. Более того, расследователи таких кейсов, даже этих парашютистов находят, которые говорят уверовавшим ребятам: «Ребята, ну, простите, мы не хотели вас так смутить». А третий случай я объяснить не могу пока что. Но, в общем-то, я думаю, что я его никогда в нем не сниму. Но меня в этом третьем случае смущает то, что он видел якобы пролетевший очень быстро объект, когда он летел на самолете, по-моему, в Германию или из Германии. И по его описаниям, это был блестящий хромированный объект с заклепками.
Так это же Илон Маск тестирует Starship.
Видимо, да. Не знаю. Либо инопланетяне строят свои летающие тарелки очень похожими на наши самолеты либо танки Первой мировой войны. Зачем им заклепки, я не понимаю. В этом рассказе меня это смущает. Его это не смущает, но ладно, пускай верит. Они всегда похожи на что-то нам знакомое. Они всегда слишком похожи на что-то нам знакомое, и это должно подсказать, что, ребята, это либо продукт нашего воображения, либо частично продукт нашего воображения. Но К сожалению, нет, потому что в уфологии еще очень силен вопрос веры. Это реально вера. Это, я бы даже сравнил это с какой-то частичной религиозностью. Раньше мы верили в ангелов и демонов, а 20-21 век внес свои корректировочки. Теперь есть люди, которые верят в ангелов и демонов из других планетарных миров, которые зачем-то сюда прилетают и им являются.
Ну, ты понимаешь, мне кажется, есть таких 2 больших основания у общественного отношения к уфологии, такого негативного, хотя, как мне кажется, иногда несправедливо негативного, потому что, окей, да, среди уфологов есть товарищи, которые явно форсят всякую дичь и пытаются очевидные вещи, значит, объяснять какими-то сверхъестественными причинами, невзирая на бритву Окама и так далее. Но, как мне кажется, вот такой вот, знаешь, образ каких-то сумасшедших товарищей, которые что-то пытаются утверждать, базируется на 2 вещах. Во-первых, это финансовая часть, потому что очень много людей откровенно, цинично зарабатывают на этом бабло. И прям это, наверное, худший вообще имидж, и я подозреваю, что люди, которые реально занимаются там какой-то идентификацией каких-то объектов в небе, должны таких людей искренне ненавидеть, потому что они бросают тень вообще на всю индустрию. Вторая часть, как мне кажется, это вот действительно, скажем так, слишком... Вот я опять хочу слово антропоцентризм употребить, но все время какое-то, знаешь, невзирание ни на любые аргументы и описание все обязательно вот так, как у нас, только чуть-чуть по-другому. Вот эти 2 части, вот, мне кажется, они прям рушат всю эту штуку. И в первую очередь, конечно, всякие шарлатаны, которые, ну, я же говорю, не стесняются зарабатывать на этом деньги. Вот ты Боба Лазара в последнее время любишь вспоминать, потому что где он там, у Джо Рогана был?
Да, Боба Лазара, но по утверждению Боба Лазара он ни цента не заработал на своей истории.
Ну, давай в 2 словах вообще введи в курс дела, кто это такой.
Да, возможно, вы не знаете, Боб Лазар — это звезда уфологической, американской уфологической тусовочки конца 80-х, начала 90-х. Ну, в общем-то, он до сих пор для многих звезда. Недавно его историю снова достали из шкафа, сняли очередную документалку, снял такой товарищ Джереми Корбелл. Это такой Это медиа-звезда такая уфологической тусовки. Он снимает фильмы про паранормальные явления, причем снимает их такие вот в лучшей традиции РЕН-ТВ стиля, знаешь, нагнетающая музыка, специальный свет. То есть, как бы, в общем-то, там больше эмоций, чем каких-то фактов. И история Боба Лазара довольно интересная. Она увлекательная, как классное фантастическое кино. Боб Лазар утверждает, что он был подрядчиком, он физик, он утверждает, что он физик, что он дипломированный физик, и его пригласили однажды, что он работал физиком в Лос-Аламос, и его однажды пригласили работать в зону 51. В зону 51, где он разбирал, по его утверждению, где они занимались реверс-инженерией летающие тарелки. Их там было много, они были разные, и вот одну из них он разбирал. Потом он в какой-то момент проболтался налево об этой истории, и плохие люди, плохие суперсекретные люди ему за это отомстили. Они, по его утверждениям, стерли всю его историю. И, в общем-то, вот он теперь бегает по телевидению, по документальным фильмам и конференциям уфологов и пытается рассказать всю правду миру. А проблема в его истории в том, что в деталях его поймали на вранье уже примерно 1001 раз, но его позиция очень простая. Зачем вы цепляетесь к деталям, когда в моей истории важен общий посыл? Как-то так. Я не понимаю, как это происходит. Ну, в смысле, чувак, ты что-то врешь, какой общий посыл? Но вот чувак очень-очень всерьез говорит такие вещи о том, что не надо перезираться к деталям, главное посыл. Вот, и недавно, почему я не до опять про него вспомнил, потому что он пришел в подкаст к Джо Рогану, и мой друг Ася посмотрел, он большой любитель подкастов и Джо Рогана в частности, он посмотрел это и написал мне: «Никита, обязательно посмотри, тут некий Боб Лазар рассказывает про летающие тарелки», и я ему поверил. Я решил посмотреть, ну, типа, что я нового не слышал про Боба Лазара. И, в общем, я увидел просто, как сидит Джо Роган, которому Боб Лазар рассказывает: «Эй, чувак, я разбирал летающую тарелку, а потом плохие люди стерли мою историю». И Джо Роган, не задавая никаких уточняющих вопросов, никаких критических вопросов, говорит ему: «Да, чувак, звучит убедительно, я тебе верю. Ну как так можно? Ну почему? Ну,
а у ну Боба как, Лазара есть... надо. Клики не пахнут».
Ну можно же, не знаю, было разнести его прямо на месте, но это было бы даже интереснее. Но вот он сидит и слушает его, этого Джереми Корбелла, который как раз-таки вот этот чувак зарабатывает, причем, я думаю, неплохие деньги на историях таких забытых уфологов. И, в общем, на самом деле это немножко пугает, потому что Боба Лазара еще в 90-х разнесли в пух и прах. В его историю вцепилось огромное количество исследователей, которые нашли преподавателя из Калифорнии, у которого он учился на электротехнических курсах, и по утверждению Боба Лазара этот преподаватель должен был преподавать ему в Калтех, но он никогда не преподавал в Калтех. Нашли весь его бэкграунд. Обнаружилось, что он действительно работал в Лос-Аламос в качестве подрядчика. Он не был физиком, он был подрядчиком, и, скорее всего, он работал в том числе и в Грум-Лейк. Это та самая зона 51 на Невадском полигоне. И он работал и там в качестве подрядчика. Они контролировали радиационный фон. Не контролируя радиационный фон. То есть в деталях он реально знает, о чем говорит, поэтому его история звучит местами складно. Но вес его истории придается объективно какими-то не очень серьезными вещами. Ну, допустим, у него был секретный допуск в Лос-Аламос. Ребята, это же говорит о многом. Ну, как бы у уборщицы, которая протирает пыль в Лос-Аламос, есть секретный допуск в этой степени, просто потому что она без него не сможет протирать там пыль. Или, например, Боб Лазар утверждал, что в летающей тарелке использовался элемент 115. Когда он начал рассказывать эту историю, это был 89 или 90 год, элемент 115 к тому времени еще не был синтезирован на Земле, и это звучало фантастично. И, в общем, когда его синтезировали на Земле, фанаты Боба Лазара вцепились в это и, в общем, указывая на это... Для них это было подтверждение правдивости его истории. Но, ребята, возможно, синтезирование элемента 115 придумал не Боб Лазар. И Боб Лазар, в истории Боба Лазара, когда он рассказывает о том, что элемент 115 был стабильным, тот изотоп, который использовался в летающей тарелке, намекает на то, что Боб Лазар был знаком с концепцией островов стабильности, но, видимо, немножко промахнулся. Видимо, немножко промахнулся, и его предсказание оказалось не очень верным, потому что стабильного изотопа у 115-го элемента, к сожалению, нам такой изотоп неизвестен. И, естественно, никаких подтверждений больше его истории нет. К сожалению, нет. А старик Джереми Корбелл и другие уфологи, манипулируя фактами, пытаются его истории придать вес. Причем именно вот эта манипуляция, именно то, что они стараются его фанатам убедить, что детали здесь не важны, важен общий посыл, именно вот это как раз-таки с точки зрения правдивости истории на самом деле самое важное. Потому что, как сказал старик Саган,
экстраординарные утверждения требуют экстраординарных доказательств.
Да, требуют экстраординарных доказательств. Но если нет экстраординарного большого доказательства, вся история пропитана какими-то лживыми вещами, несостыковками, ну, блин, камон, тут даже разговаривать-то тогда не о чем, к сожалению. И проблема в том, что если его в 90-х годах разложили по полочкам, и, в принципе, весь этот контент сейчас, если хорошо поискать, весь этот ресерч можно найти, ну, сейчас наступает такой момент, когда, в общем-то, это все, если вдруг Боб Лазар опять станет популярным, ну, хвала богам, Кабола вроде не стал пока, это все придется опять делать заново. Людям придется объяснять, почему Боб Лазар просто завравшийся чувак. И вот это расстраивает. Расстраивает то, что люди все еще по умолчанию не включают критическое мышление и не пытаются проверить его историю самостоятельно. А как Джо Роган смотрит на него и говорят: чувак, звучит интересно, похоже, это правда. Ну, блин, «Звездные войны» интереснее звучат, мне кажется. Но это же не значит, что это правда.
Последние эпизоды, мне кажется, не очень.
Вот сейчас, кстати, сегодня трейлер вышел, и знаешь, чтобы я захотел
сходить. Ну, как трейлер, там, кусочек, это такой, ну, чуть-чуть, недотизер.
Да, тизернули немножко. Как-то так. В общем-то, и в этом вся проблема уфологии. Уфология гонится постоянно за каким-то образом. Уфология не готова принимать другую интерпретацию того, что она видит. Уфология занимается подгонкой своих наблюдений под желаемый вывод. И это беда. Вот это беда. Поэтому уфология настолько маргинальна.
Слушай, ну, касательно Боба Лазара, мне кажется, здесь можно сделать такую отсылочку к нашему прошлому эпизоду, в котором мы с тобой встречались, касательно развенчивания лунного заговора. Потому что если уж достаточно простая такая история, вот берется и разбирается на кусочки, просто развинчивается и деконструируется. Ну, то есть все, что говорит, да, вот товарищ Боб Лазар, ну и в принципе ему подобные товарищи, которые там, есть же целая когорта людей, которые уверены, что их похищали, что и с ними там какие-то эксперименты проводили, почему-то подозрительно все одинаковые и все похожие на те, которые тиражировались в основном. Ну, это как бы отдельная история, да. Но в целом, что даже вот такая достаточно несложная конструкция, ее можно разобрать и не оставить камня на камне, то когда мы говорим о чем-то гораздо более сложном, причем на порядке сложном, такой штуке, как фабрикация запуска человека на Луну, что ее до сих пор не нашлись люди, которые смогли аргументированно бы объяснить, где конкретно находится лажа, но это говорит о многом. Да?
Естественно, потому что видишь, ну, история, в общем-то, Боба Лазара, она частично построена на правде, потому что он знает, о чем говорит, ну, какие-то там
он может, более того, он может даже искренне верит в то, что все так и было, как он рассказывает. Просто тут еще тот факт, что человеческая память — штука далеко не самая надежная.
Да, и сейчас я, в общем-то, когда мы с Асей записывали тогда этот подкаст большой про Боба Лазара, я не поленился, посмотрел его первое интервью, которое он начал давать там в 89-м году на телевидении американском. И сейчас в деталях его история немножечко уже отличается. То есть вот тут как бы чувак не смог. Чуваку...
Это нормально. Ну, наши воспоминания все время модифицируются, все время замещаются какими-то...
Там очень важный момент о том, как с ним поступили эти суперсекретные его бывшие коллеги. Да? То есть если в 89-м году он говорил, что они превратили его жизнь в ад, Они звонили ему, угрожали ему, каким-то образом там влияли на него, а потом стерли его историю, то в 2019 году он забыл уже о том, что ему звонили, угрожали, превращали его жизнь в ад, психологически давили на него. В 2019 году он о них больше уже ничего не слышал, но его историю стерли официально. Как-то так. Это важный момент. О таких вещах люди, я думаю, не забывают.
Ну и еще одна штука, которая подпитывает то вообще всю вот эту тематику с уфологией, это гриф секретности, который существует, который никуда не девается, который остается вполне реальной штукой. То есть есть какая-то информация, доступ к которой запрещает государство. И НАСА, и любые государственные органы, и не только в Америке, а в любых странах что-то скрывают. Поэтому, зная, что что-то скрывают, многие люди пытаются сразу объяснить это чем-то экстраординарным. То есть раз скрывают, значит, там что-то есть, что скрывать. Хотя, опять же, как правило, там все гораздо более прозаично, чем многим кажется. Но вообще сам факт, знаешь, вот этой тайны, и если есть тайна, значит, есть какая-нибудь классная, интересная, увлекающая разгадка, это такой, знаешь, маяк, который где-то светит вдалеке для многих, и сразу его хотят интерпретировать как нечто, значит, точное инопланетяне.
Все так, потому что, в общем-то, вопросы безопасности тоже далеко не интуитивны. То есть человек очень часто не может объяснить, почему тот или иной документ находится, например, под грифом «секретно». Ну, во-первых, потому что, когда их рассекречивают, особо контекст это не дают. Как это было, допустим, с вот этими нашумевшими видео, когда американские пилоты американских истребителей преследуют какой-то неопознанный объект. Ты видишь просто картиночку, где черно-белую картиночку с ИК-камеры, где ты видишь объект, который на одном из видео действительно напоминает блюдце. Блюдце, вау, это же летающая тарелочка. И никакого контекста нет, потому что Министерство обороны США, в общем-то, никакой контекст не дает. Они не рассказывают крутую историю, когда они рассекречивают это видео. Они его просто рассекречивают. Они делают его просто публичным. Потому что закон говорит о том, что они должны сделать его публичным через какое-то время. Они делают его публичным. И здесь еще, конечно, очень плохую работу делают крупные медиа. Особенно это развито в США, где их подхватывают эти видео огромное количество медиа, это гарантированно генерит просмотры, ведущие воодушевленно говорят: «Вау, неужели это первый контакт? Неужели мы увидели видео первого контакта?» И на целой куче, на паре десятки телеканалов эта история, она, ну, у нее примерно одна и та же окраска. Это вот абсолютно точно первый контакт. То есть просто голое видео, и вокруг него три тома букв написано, которые, в общем-то, к этому видео особо отношения не имеют. Знаешь, я по поводу этого, вот этих видео, я даже искал, пытался найти хорошее математическое объяснение, почему люди, которые его вот так вот легко на телеканалах интерпретируют, неправы. И я его нашел. И сделал это только один чувак. Это Миквест с сайта Метабанк, который специализируется на объяснении таких видео, на общении с конспирологами. Вообще-то страсть у чувака. Он классную книжку, кстати, об этом написал. Я ее сейчас заказал. О том, как объяснять любимым, родным и родственникам с большой долей уважения, в чем они заблуждаются, когда вы обсуждаете такие вещи. И это было вот во всем YouTube, который я пересмотрел, это было единственное нормальное, вдумчивое объяснение этих видео. Почему неправы чуваки с телевидения и их так называемые эксперты, которые через 3 секунды просмотра видео дают очень странное заключение о скорости полета этого аппарата, о его высоте его полета. Потому что, в общем-то, там на видео все вводные данные есть. Там есть скорость, там отображены углы съемки. Если захотеть и применить скиллы тригонометрии, которых у меня нету, поэтому я искал объяснение того, у кого они есть, ты, в общем-то, можешь очень много об этом аппарате узнать. И действительно, его высоту над уровнем моря, и скорость его полета, и относительную скорость полета с самим истребителем, очень-очень много. И, в общем-то, о том, что это, что на этих... Да, боже, о том, что изображено на одном из этих видео, было написано даже в описании к этому видео. Там есть просто такой summary небольшой, в котором было простым языком написано о том, что это метеошар. Вот, но почему-то вот люди предпочитают не видеть этих объяснений, и зачем-то вокруг этого строить теории заговора и вот такие вот целые фантастические фильмы. Странно, чувак.
Слушай, но есть же еще такое понятие, ты упоминал уже, когнитивное искажение, но есть же еще старая добрая парейдолия, или куда там у нее правильное ударение. То есть это способность человека видеть знакомые образы в чем-то расплывчатом, ну как там видят лицо на Марсе. Опять же, недавно тоже где-то натыкался, у меня есть замечательная вкладочка в телефоне с Google новостями, и там периодически почему-то Google решил, что мне можно предлагать всякую дичь из серии «Планета Нибиру сейчас упадет», там, или ученые рассказали, что огромный астероид размером с два небоскреба пролетит в 5 миллионах километрах от Земли. Ну, спасибо, очень, очень нужная информация. Вот. И там вот недавно проскакивало, что кто-то нашел, значит, что-то похожее на саркофаг Тутанхамона в фотографиях на Марсе. Ну, понятное дело, это какой-то расплывчатый образ, который наш мозг сразу достраивает до чего-то более-менее приемлемого. И то, что в фильмах плохих про шпионов показывают как увеличение разрешения на камере, знаешь, какая-то такая съемка с камеры наблюдения, и ты такой, приблизь, еще приблизь.
И сделай четче, сделай четче.
Разрешение. Да. То есть камеры-то пока этого не умеют, а вот эта вот нейронная сеть, которая у нас в черепушке сидит, она, в принципе, такие штуки достаточно неплохо может достраивать и догадываться, что там могло бы быть, и, естественно, она берет из каких-то, значит, знакомых образов, достраивает, а что могло бы выглядеть так, как выглядит то, что мы видим. И логично, что если тебе много раз говорили, что в небе летают летающие тарелки, в небе летают летающие тарелки, в небе летают летающие тарелки, то когда ты видишь в небе какую-то круглую хрень, ну или что-то похожее на круглую хрень, или несколько на самом деле пикселей, которые отличаются по цвету от окружающей среды, у тебя мозг сразу такой, небо, в небе что-то летает, точно, летающие тарелки, и пошло-поехало. Как-то так. То есть это тоже нельзя недооценивать, то есть, потому что людям это много-много раз повторяли, значит, поэтому возникает коннотация, возникает четкая ассоциация, и вот люди, видя какой-то объект в небе, который не могут обсудить, у них мозг сразу такой, ага, значит, слышал про летающие тарелки, наверняка это она.
А еще, конечно, я хочу сказать, что люди вообще мало смотрят на небо. Нам кажется, что небо — это что-то знакомое, потому что оно всегда над нами, вот оно, вот оно. Но в деталях люди, среднестатистический человек, крайне плохо знает, что такое небо, и более того, даже звезды. У меня есть товарищи, которые очень серьезно, однажды мне позвонил, сказал, приезжай, я прямо сейчас вижу НЛО, летающую тарелочку, приезжай, я тебе сейчас все покажу, и ты сейчас вот у меня, вот посмотрим, как ты сейчас заговоришь. Я приехал к нему, он жил за городом под Минском, и он мне показал звезду. Он просто показал мне звезду. Я говорю, в смысле, это звезда. Я не знаю, какая это сейчас звезда, могу в Redshift включить, и мы посмотрим, какая это точно звезда. И он мне не верил, потому что, а почему же она мерцает тогда? Ну, потому что, чувак, атмосфера, вот это все. А почему, значит, она передвигая, перемещается? Вот смотри, говорит, она сейчас вот примерно на уровне фонаря, а через 5 минут она будет в другом месте, ну, потому что Земля крутится. И, понимаешь, это вот как бы, казалось бы, такие простые вещи, но чуваку до этого не надо было всматриваться в звезды. Он не подмечал, что вращение Земли это достаточно заметная штука на самом деле. Если ты будешь отмечать про себя просто, где находится каждый астрономический объект, и буквально через несколько минут к нему возвращаться, ты заметишь, что реально он сместился на немножко другое место рядом. И вот, казалось бы, абсолютно простые вещи, но для чувака это было открытием. Это было открытием. Очень забавно.
Ну, вообще, да, люди действительно мало знают о звездах, и когда...
Им это не нужно. В общем, ну, то есть не надо просить у кого-то, да.
Да, и это, я же говорю, это абсолютно нормально, смысл в этом. То есть люди вполне могут задавать подобные вопросы, могут не разбираться. Это не значит, что все они сразу дурачки и конспирологи. Потому что это, ну, меня немножко напрягает, что часто вот любое упоминание НЛО, оно сразу уходит вот в эту вот, знаешь, коннотацию, что вот сразу, значит, ты веришь в, там, я не знаю, заговоры НАСА, все от тебя скрывают, а человек может просто банально не знать, ну, что это и как происходит. В этом нет ничего предосудительного, и действительно иногда нужно просто объяснить, и все, и все будет хорошо. Вот, кстати, интересный момент. Я относительно недавно, вот у нас был выпуск, который про это говорил, который сразу следовал после запуска, как они называются, Starlink, да, сеть спутников масковских. Ведь абсолютно вероятно, что через какое-то время у нас светящихся объектов на небе сильно увеличится количество благодаря вот всяким вот этим вот созвездиям спутников. Причем увеличиться может прям в несколько раз. То есть если сейчас у нас там сколько, по-моему, 5000 спутников, да, то только Маск собирается запустить там что-то около 12, плюс Безос еще 3, плюс кто там у нас еще, у нас есть, короче, несколько таких систем, и вполне возможно, что скоро движущихся искусственных объектов на небе станет видимых, действительно станет больше, чем естественных. И вот как тогда быть? Потому что, мне кажется, вот может увеличиться количество всяких там репортов об НЛО временно, но потом все привыкнут, что просто точечки по небу, они движутся.
Астрологи объявят неделю сообщений об НЛО. Количество сообщений об НЛО увеличится втрое.
Да, мне кажется, они же будут их не сразу запускать, поэтому это будет очень такой плавненький процесс. Если бы не сразу 12 тысяч запустили, ну, придется очень-очень-очень большую ракету построить. Вот, никакой Starship не поможет. Но это в целом может изменить вообще наше восприятие звездного неба со временем. Как бы нам не хотелось, наверное,
ну, естественно, обратного. Как бы нам не хотелось, наверное, обратного, оно все-таки будет меняться, потому что, ну, как бы ничего ты с этим не поделаешь. Как бы рыночник порешает, так что небо нам неплохо засветит.
А что, если вот эти вот попытки запретить строить 30-метровый телескоп на Гавайях, это как раз лобби всяких вот этих спутников, которые хотят, чтобы выносили большие телескопы в космос? Вот это теория заговора, вот это я понимаю, а не то, что ваши летающие тарелки. Учитесь.
Это твиттер-аккаунт Evil Musk этим занимается, я думаю.
Да, да, надо будет предложить им. У них есть где-нибудь там почта для предложений? Ладно, на этом тогда предлагаю заканчивать.
Подожди, давай дадим несколько хороших советов. У тебя большая аудитория. Что делать, если ты увидел НЛО? Да.
Да, да. Что нужно делать, если ты что-то увидел?
Что нужно делать, чтобы, если ты что-то увидел? Нечто необъяснимое. Во-первых, включить в наушниках саундтрек секретных материалов. Я, кстати, обожаю этот сериал. Обожаю его. Почему его обожаю? Потому что это просто это концентрация всей самой параноидальной фигни. Ну, там только плоскоземель не хватает. А в остальном там, в принципе, по-моему, практически есть все. И прививки, и эксперименты на пчелах, и химтрейлы, и НЛО, вообще все, что угодно. Это реально очень крутой сериал. Его надо всем смотреть. Так вот, надо включать саундтрек из секретных материалов себе в уши, а во-вторых, максимально зафиксировать все происходящее. Где вы находитесь? В какую сторону вы смотрите? Достаточно, ну, чем точнее, тем лучше. Время наблюдений. Если там во время наблюдения что-то происходит, картиночка изменяется, лучше реально зафиксировать изменения во времени всего происходящего. Конечно, лучше все это еще подснять.
Это проблематично, кстати, давай честно, потому что в темноте, особенно если какой-нибудь маленький объект, это сложно. В первую очередь, наверное, действительно можно, я не знаю, зайти в Telegram, сбросить самому себе свое местоположение, открыть на телефоне приложение Компас, опять же, навести этот компас на этот объект, сделать себе скриншот. То есть так мы сохраняем точную информацию, то есть на скриншоте будет как раз и время, и направление, и день, и все вот это вот. Если да, действительно получается, нужно сделать фотографию, но фотографию, мне кажется, бессмысленно делать, если у тебя нет какой-то оптики, я не знаю, бинокля под рукой или какого-нибудь объектива, а это редкость.
Ну, смотри, я бы хотел сказать, что на самом деле не нужно пытаться этот объект снимать прямо в деталях, как-то зумить, лучше снять контекст. лучше снять его на фоне происходящего, чтобы было понятно, в общем, с контекстом. Контекст реально очень часто помогает, а отсутствие контекста нифига не помогает. Это будет, наверное, проще, чем пытаться там на руках удержать как-то картиночку, пытаться зумить, сфокусироваться в темноте. Если вы попробуете сделать это как-то с контекстом, это будет реально круто. В общем, фиксируйте информацию. Как можно больше вы зафиксируете, чем больше вы зафиксируете, тем проще вам будет потом понять, что происходило и что вы видели. Потому что, повторюсь, если мы по разным оценкам разных там уфологических тусовочек можем сейчас объяснить там 95, не знаю, 98% сообщений о неопознанных летающих объектах, остальные проценты, которые мы не можем объяснить никаким образом, не говорят о том, что это енушлопотяне пришленцы. Просто у нас об этих кейсах недостаточно информации. Если бы у нас было достаточно информации, мы бы объяснили их. Все очень просто. Поэтому нужно фиксировать как можно больше информации, чтобы понять, что происходит потом, позже. И после чего попытайтесь найти человека, который вам в этом поможет. Например, те же ребята из Уфакома, либо доставайте меня, либо ищите другого какого-нибудь эксперта в вопросах неба. Желательно ни одного, потому что апелляция к авторитету — это тоже всегда очень плохо. Например, вот очень классные... Причем на этот авторитет очень часто ссылаются уфологи. Причем вырывая какие-то фразы из контекста, что тоже, ну, как бы не очень хорошо. Есть был такой пример замечательный, по-моему, в конце прошлого года ряд пилотов авиалайнеров доложили о том, что они видят неопознанный летающий объект над, примерно где-то над Шотландией. И мне этот кейсик скинули знакомые, и по описанию, в общем, я посмотрел транскрипцию переговоров пилотов, они диспетчеру докладывают о том, что мы видим светящееся что-то. Яркое, летит быстро. Потом это светящееся что-то разделилось на еще на несколько объектов. Я сразу подумал о астероидах, потому что они любят так делать, врезаться в атмосферу Земли и постепенно разваливаться. Но, конечно, уфологи эту историю уже начали крутить. Некоторые медиа ее даже подхватили. Опять же, американские, кстати, медиа, они очень любят эти все истории. Ну вот буквально прошел день-два, и действительно... Это был астероид, даже, по-моему, съемка его с Земли проводилась с каким-то астрономом или просто товарищем с фотоаппаратом, который в то время смотрел в небо. В общем-то, лучше искать несколько человек, которые могут попробовать вам помочь, потому что люди не идеальны, и один человек, у него может быть какие-то богатые знания в одной сфере, а у другого в другой. Поэтому это же интересно. Это намного интереснее, чем... упорно бить в эту фотографию, доказывать, что это обязательно инопланетяне, но никаких пруфов не будет. Намного интереснее в действительности разобраться, что происходит на этом фото. А сам процесс поиска этой истины, он сам по себе прекрасен.
Ну да, ну то есть в целом так и есть. Можно еще, да, пойти и потом свои предположения какие-то пробовать подтвердить. Наверняка есть и документалии. Скажем так, если это была бы действительно летающая тарелка, то вряд ли вы единственный человек в мире, который ее увидел. Начнем с этого.
Все так. И что мне хочется сказать тем ребятам, которые почему-то уверены, что ученые скрывают от них инопланетян, наука — это как бы... нецентрализованная система. Если мы найдем когда-нибудь, даже хоть жизнь, хоть, не знаю, там, простейших ребят или мох где-то на другом небесном теле, это без малого будет величайшим открытием в истории человечества. Об этом будут трубить везде и всюду. И скрывать такие вещи, ну, их, это просто абсолютно бессмысленно. О таких вещах вон уже даже когда подозрения были, просто подозрения. Ты помнишь, наверное, эту прекрасную речь Билла Клинтона на ступеньках Белого дома о том, как ученые НАСА, может быть, нашли жизнь на Марсе, когда там камни в одном обнаружили что-то похожее на окаменелую бактерию. Но больше их таких не обнаружили. Но Билл Клинтон вот использовал это для того, чтобы уже выбежать и телевидению рассказать о том, что вот тут у нас сейчас будет прорыв. Прорыва не произошло. С тех пор НАСА аккуратно к таким вещам относится, намного аккуратней. Но, тем не менее, вот вам пример. Даже когда были подозрения на то, что что-то, может быть, мы сейчас уже нашли, политики это будут первые, кто побежит к микрофону о том, чтобы об этом рассказать своим избирателям и вообще всем людям.
Более того, у нас как это, лишний аргумент, почему вряд ли кто-то, кому-то удастся скрыть тот так называемый первый контакт от общественности, ну, потому что у нас в любой индустрии есть конфликтующие интересы, причем как между государствами, так и внутри одного государства, и наверняка то, что было бы... Короче, скрывать вот такую информацию вряд ли будет выгодно всем. А если это не будет выгодно всем, то она так или иначе утечет. Посмотрите, сейчас...
Да.
Новый iPhone не могут удержать.
Всегда есть карьеристы, да.
Нет, ну реально, в современном мире утаить такой секрет, мне кажется, ну, физически невозможно. А особенно учитывая человеческую природу. Ну, если действительно такое что-то бы было, мы бы об этом уже 100% знали. Ну, только если вы верите во всемогущество правительства. Но, как видим мы сейчас по современной политической картине, среди политиков достаточно много откровенных идиотов. Ну, или, по крайней мере, они хотят такими казаться. Но вряд ли бы правительство, которое состояло исключительно из идеальных людей, которые все умеют держать тайны, и никогда у них ничего не утекает, вряд ли бы они, короче, могли...
Ты забываешь о кое о чем важном. Это все сработает, только... Вернее, это не сработает в том случае, если это мировое правительство как раз контактирует наши маленькие серые друзья из летающих тарелок. Контролирует наши серые друзья из летающих тарелок.
Рептилоиды, иллюминаты.
Да.
Но это, мне кажется, уже тема для другого подкаста про рептилоидов и иллюминатов. Ладно, тогда на этом предлагаю заканчивать. Надеюсь, вам было интересно слушать этот выпуск про уфологию. Надеюсь, у вас, во-первых, теперь есть чуть более полное представление о том, что это такое, что уфология — это не обязательно исключительно инопланетяне и фанаты теории заговора, что есть и хорошие уфологи. Но также я надеюсь, что вы теперь знаете, что делать, если вы действительно видите какой-то неопознанный летающий объект. И первое, конечно, это не называйте его летающей тарелкой сразу. Попробуйте сначала немножечко подумать и зафиксировать максимум, что можете зафиксировать. Тебе есть что порекламировать в ближайшее время? Там какие-нибудь лекции, не лекции, что-нибудь такое?
Нет. Вот прямо сейчас, к сожалению, нет. В Минске будет, кстати, в сентябре фестиваль науки. Приходите все тусоваться на фестиваль науки. Опять в ботаническом саду. Вход на фестиваль как вход в ботанический сад. Это, по-моему, это первые выходные сентября, не те, которые там, по-моему, 1 сентября будут первые выходные. Да, 7 сентября в ботаническом саду, фестиваль науки.
Ну, вот видишь, а говоришь, нечего отрекламировать. Всегда есть что отрекламировать. Так что, если будете в Минске, либо проездом, либо вы там вдруг живете, приходите, будет фестиваль науки. Я не знаю, правда, что там будет за фестиваль, но вы же понимаете, Никита фигни не посоветует.
Ну, в прошлом году там тусовалось много космонавтов и астронавтов, но в прошлом году у нас был также этот конгресс участников рынка космических перевозок. А в этом году конгресса нет, но, наверное, будут все равно какие-то интересные активности, какие-то прикладные штуки. Вот в прошлом году там тусовались ребята из Академии наук со своими кубсатиками. Они показывали кубсаты, над которыми экспериментируют, как они туда оптику какую-то засовывают, как они придумывают системы типа система ориентации. В общем, с ними просто интересно пообщаться. Они рассказывают о том, как у них эта работа строится изнутри. Вот ради таких штук стоит туда приходить. Билет туда недорогой, это просто вход в ботанический сад. Я не помню, сколько он стоит. 5 рублей, по-моему, белорусских. Это типа $2.5. Ну, очень недорого. Можно прийти и потусоваться. А вообще просто в ботаническом саду клево. Если будет классная погода, можно там весь день валяться и устраивать себе пикник на траве.
Ну, а мне остается напомнить, что вы можете поддержать теорию Большой Бороды на сервисе Patreon. Там вы можете получать дополнительные выпуски после шоу «Теория Большой Бороды», в которой мы с Никитой сейчас как раз и удалимся. А также вы можете получать после шоу всех остальных наших подкастов, выбрав соответствующую опцию из вариантов подписок. Ну и также вы можете подписаться на Бердикаст Плюс, нашу ультимативную подписку, получать весь контент, который выходит на нашем Патреоне. Ну и, соответственно, хотелось бы поблагодарить всех тех людей, которые уже подписаны на Бердикаст Плюс, а именно это слушатели Алексей Верхоланцев, Алексей Панфилов, Андрей Сгирятович, Владислав Михалев, Денис, Дмитрий Хлан, Дмитро Лапа, Иван Рубановский, Лепфиц, Мишин Егор, Александр Чайковский, Александр Фищенко, Сергей Бондаренко, Владимир Гафонов и Владимир Ходаков. Если вы хотите присоединиться к этим людям, подписывайтесь на Бердикаст Плюс. Ну и, соответственно, не забывайте, что вы можете получить наклейки Бердикаста, заполнив Google форму по ссылочке, которая есть в шоу-ноутах. А если же вы хотите поддержать наш проект, но не финансово, есть для этого и другая опция. Есть вариант зайти в приложение Apple Podcasts, найти там теорию большой бороды и написать ей отзыв или хотя бы поставить просто рейтинг в виде количества звездочек, которые вы думаете подкаст заслуживает. Это крепко поможет нам стать еще выше в рейтингах и быть доступным еще большему количеству людей. На этом окончательно сегодня с вами прощаемся. Да пребудет с вами сила, до следующего четверга и пока-пока.